эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Обмен заявлениями о провокациях произошел между СГБ Грузии и КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. Российского хакера Ярослава Сумбаева выдали Москве, несмотря на протесты адвоката. Вопрос недоверия нескольким югоосетинским министрам будет поставлен на голосование в течение недели. В Абхазии проходит патрулирование улиц силами госавтоинспекции. Стало безопаснее, но надолго ли? Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
Федеральный суд в округе Колумбия обязал Госдепартамент США в течение ближайших 30 дней начать публикацию документов, касающихся событий последних месяцев, связанных с взаимоотношениями Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщает газета Washington Post. Иск подала группа активистов, которая, в частности, потребовала предоставить переписку между госсекретарем Майком Помпео и личным юристом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Представители организации также попросили опубликовать материалы, относящиеся к отзыву Марии Йованович, бывшего посла США на Украине, сообщает «Голос Америки». Украина оказалась в центре расследования по импичменту президента Трампа, начатого в трех комитетах Палаты представителей после того, как сотрудник спецслужб обвинил президента в оказании давления на Киев, чтобы навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Выступление Лоры Купер, чиновницы Пентагона, отвечающей за взаимодействие в военных вопросах с Украиной и Россией, началось с пятичасовым опозданием. Ей были заданы вопросы об обстоятельствах задержки предоставления Украине американской военной помощи летом этого года. Демократы считают, что Трамп задержал помощь умышленно, чтобы добиться от украинских властей начала расследования против Байдена. В прессе пока не появилось утечек со слушаний. В Испании сегодня прошло перезахоронение останков диктатора Франциско Франко. Тело генералиссимуса перенесли из мемориального комплекса «Долина павших» в семейную могилу на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом. Похоронили диктатора рядом с женой. Эксгумация и перезахоронение прошли в присутствии родственников. После соблюдения всех формальностей останки Франко переместили в новый гроб без каких-либо государственных символов. Правительство Испании приняло решение о перезахоронении Франко в августе прошлого года. Родственники диктатора были против, но Верховный суд отклонил их обжалование. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес так сказал о перезахоронении останков бывшего испанского лидера Франциско Франко.
Hoy España cumple consigo misma.
Сегодня Испания выполняет свое обещание. Это решение положило конец моральному оскорблению, которым являлось воздвижение фигуры диктатора в общественном месте, и делает еще один шаг к примирению, который может опираться только на свободу и демократию, которую мы все разделяем.
Франко, 36 лет, был каудильо, верховным правителем Испании. После гражданской войны 1936-1939 годов он стал лидером правого диктаторского режима в стране и правил до своей смерти в 1975 году. Место захоронения диктатора было причиной длительного политического спора между правыми и левыми в Испании. В марте социалистическое правительство страны пообещало не позднее июня перенести останки Франко. Его семья настаивала на перезахоронении в столичном кафедральном соборе. Альмудена. Это требование было отклонено правительством, не желающим создавать место поклонения диктатору в туристическом центре города.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирию через неделю перебросят дополнительно 276 российских военных, полицейских и 33 единицы техники. Об этом сообщил РИА Новости источник Минобороны России. По его словам, российский контингент в Сирии увеличится в свете новых задач. По всей вероятности, речь идет о задачах по патрулированию сирийско-турецкой границы, о котором договорились на этой неделе президенты России и Турции на встрече в Сочи. Согласно договоренностям, в ту часть 30-километровой зоны у границы, которая еще не находится под контролем Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и пограничники сирийских правительственных войск. Курдские же вооруженные отряды, против которых Турция ранее начала операцию, должны быть оттуда выведены. Сегодня же командование российской группировки войск в Сирии сообщило, что военная полиция заняла господствующую высоту у Кобани в 2 километрах от границы с Турцией. Представитель командования описывает это как форт оборудования вышкой связи. Отсюда российские военные совместно с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов, самообороны и их вооружения. Европарламент сегодня принял решение присудить премию Сахарова уйгурскому ученому Ильхаму Тохти, который был приговорен в Китае к пожизненному заключению по обвинениям в сепаратизме. Профессор экономики Пекинского университета неоднократно критиковал политику китайских властей в отношении национальных меньшинств. В 2014 году суд в Урумчи вынес ему приговор, обвинив в деятельности, направленной на подрыв государственного строя в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, районе. Премия Сахарова присуждается за правозащитную деятельность. Спикер Европарламента Давид Сассоли, который объявил о том, что Тохти стал ее лауреатом, призвал Пекин освободить ученого. Он отметил, что Тохти придерживается умеренных взглядов и всегда выступал за диалог. Агентство отмечает, что решение Европарламента почти наверняка вызовет резкую реакцию китайских властей и может привести к обострению отношений между Китаем и ЕС.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в СГБ Грузии отреагировали на заявление КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, который обвинил грузинских силовиков в подготовке масштабной провокации вблизи разделительной линии. Провокационные заявления активно используются оккупационными силами для оправдания инспирированных ими же провокационных действий, говорится в заявлении грузинской СГБ. Ситуацию вблизи зоны оккупации прокомментировали и грузинские политики. Из Тбилиси передает Иракли Орагвелидзе.
В заявлении КГБ самопровозглашенной республики утверждается, что ограничение грузинской стороной допуска к находящимся вблизи разделительной линии населенным пунктам свидетельствует о тайных планах грузинской стороны по подготовке вооруженной провокации.
Анализ поступающих в Комитет госбезопасности республики сведений указывает на то, что грузинские провокаторы не отказываются от реваншистских стремлений по формированию очага нестабильности на государственной границе Южной Осетии с Грузией. В частности, СГБ Грузии ограничивает свободу передвижения грузинским активистам, представителям СМИ и НПО, приграничные грузинские села Кода, Абано, Коби, Цагули и Атоци Хашурского муниципалитета, тем самым лишая их возможности дать объективную оценку ситуации в районе инцидента.
Говорится в сообщении КГБ, распространенном в среду в СМИ. Заявление юго-осетинской стороны прокомментировали в парламенте Грузии. Спикер Арчил Талаквадзе подтвердил неизменность миролюбивого курса Грузии.
Оккупированы грузинские земли, и при этом нам говорят, что мы готовимся к провокации. Такое заявление лишено логического смысла. Усиление демократии и экономического развития – процессы, с помощью которых Грузия намерена добиваться мирного восстановления территориальной целостности страны.
В свою очередь, оппозиционные депутаты обвиняют власти в уступках к оккупантам. По словам члена политсовета нацдвижения Тины Бокучава, это может дорого стоить Грузии.
Так называемая политика нормализации отношений с Россией не имеет перспектив и ставит страну перед новыми вызовами. Невозможно вести равноправный диалог с оккупантом, не имея прочной поддержки международного сообщества. Правящий режим оказался не способен мобилизовать всемирную поддержку со стороны международного сообщества в нашу пользу, подменив это заигрыванием с Россией. Сегодняшние процессы демонстрируют, что все эти попытки являются полной утопией.
Между тем, жители близлежащих к разделительной линии пунктов отмечают безосновательность тревог юго-осетинской стороны. Вот заявление жителя одного из сел, не пожелавшего раскрывать своего имени.
Все это дезинформация со стороны Цхинвали. Наши полицейские на протяжении всего процесса бордеризации даже приблизиться не решались к оккупантам, так что смешно говорить о развязывании боевых действий с их стороны. Думаю, они сами задумали нечто подобное и сейчас пытаются переложить все с больной головы на здоровую.
Аналогичные вести поступают с другого края активной бордеризации. По словам главы единственной семьи, которая проживает сейчас в селении Коби Хашурского муниципалитета, Геннадия Босикова, на протяжении последней недели российские пограничники активно занимались обустройством постов. В итоге в зоне их контроля оказался лесной массив, активно используемый местными жителями.
Ушли они уже, представители оккупационных сил. 5-6 дней бульдозерами уничтожали лес, проводя дороги, уже дошли до реки. Сейчас, когда они ушли, с нашего сада наблюдатели от Евросоюза следили за обстановкой и тоже ушли. Мы всю жизнь пользовались этим лесом, а теперь лишены этого.
Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихалашвили после заседания правительства высказала свое мнение по сложившейся ситуации. По ее мнению, де-факто власти Южной Осетии пытаются увести внимание общественности от тяжелой ситуации, сложившейся в местных тюрьмах.
Заявление, к несчастью, сложно назвать странным, так как это происходит не впервые. Я считаю, что это дезинформация. Что касается положения вблизи разделительной линии, то были проведены несколько встреч технического характера и запланировано еще одно, где грузинская сторона зафиксирует свою позицию. Думаю, это заявление направлено на перекрытие тяжелого фона с нарушением прав человека в Цхинвальском регионе. Недавно были распространены кадры с избиением заключенных в изоляторе. К сожалению, только Международный комитет Красного Креста в рамках своего мандата имеет право на мониторинг ситуации в регионе.
Заявила министр. Встреча, о которой говорит Кетеван Цихалашвили, должна состояться завтра, 25 октября, в Эргнете. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Что думают о предупреждениях КГБ жители Цхинвали, выясняла наш корреспондент Зарина Санакоева.
Комитет государственной безопасности нашей республики сделали заявление, предупредили о возможных провокациях со стороны Грузии на границе. Вы опасаетесь этого? Как считаете, это реально?
Я не могу сказать, потому что не владею ситуацией. Не знаю. Смотря в чем может грозить эта провокация. Если там какие-то мелкие пакости на границе, вполне может быть. Но что-то масштабное, вряд ли. Ну, можно сказать, что не опасаюсь.
Скорее всего, нет. Не знаю, почему, но скорее всего, нет. Считаете это маловероятно?
Конечно. Ну, даже мощное государство, по словам Ильича.
Какое государство?
Мощное. И все против.
И Грузия не посмеет, да?
Нет, скорее всего, нет, да. Раньше они посмели из-за того, что России не было здесь, а сейчас, наверное, они, скорее всего, они не посмеют.
Да, мы очень боимся. Боимся за детей, за мужчин, которым снова придется воевать. Любой, кто прожил здесь все эти годы с начала 90-х годов, уже понимает, что может случиться все, что доверять никому нельзя. Видели мы 2008 год, когда президент Грузии обещал, что войны не будет, и международные организации здесь присутствовали. Однако мы увидели своими глазами то, что было.
В состоянии ожидания провокаций со стороны Грузии мы живем с 2008 года конкретно. Но не может не быть провокаций со стороны наших врагов. Понимают пусть люди как хотят, но я понимаю грузин в данной ситуации как наших врагов. По крайней мере, правительство, армии, силовые структуры. Мы находимся в состоянии тихой, замороженной войны. Провокации должны быть в этой ситуации. Мы их не боимся, но мы к ним готовы.
Я читаю в интернете про эти дела. Мне кажется странно. Во-первых, я не верю, что Грузия осмелится напасть. Во-вторых, в обществе вроде все спокойно. Я задумываюсь даже, что все это может быть для отвлечения внимания. Не знаю от чего, но другой логики здесь не вижу. Таково мое мнение.
Комитет государственной безопасности нашей республики предупредили о возможных провокациях на границе со стороны Грузии. Вы опасаетесь этого? Вы считаете эту опасность реальной?
С одной стороны, считаю, но с другой что-то не кажется, что никакой опасности не будет. Мне так кажется. Что вселяет, значит, то, что Россия с нами, то, что у нас сейчас независимая республика. Вот, мне так кажется, что нет никакой угрозы безопасности у нас нет. Если вспомним вот 2008 год, тогда тоже нам казалось, что ничего не будет. Но тогда у нас была еще другая ситуация, совсем другая. Она сейчас совсем другая. И по этому поводу мне кажется, что сейчас будет безопаснее.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Хинвал.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия отменили решение президиума, который накануне заблокировал рассмотрение вотума недоверия министрам юстиции и внутренних дел. Теперь вопрос должен быть вынесен на голосование в течение недели на внеочередном заседании парламента. С подробностями Мурат Гукемухов.
23 октября 9 голосами против 7 президиум парламента заблокировал вынесение на сессию вопроса о вотуме недоверия двум министрам юстиции Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Нанееву. Так 9 депутатов из президентской коалиции заблокировали инициативу 20 своих коллег. Я употребил определение «президентская коалиция», потому что, по всей видимости, они выполняют установку президента, который категорически против отставок министров. В этот же день должна была состояться сессия, но, узнав о решении президиума, депутатское большинство проигнорировала собрание. В результате явка в 15 человек не набрала кворум. Сегодня инициаторы недоверия решили переломить ситуацию, поэтому сессия состоялась. Как я слышал, после трудной дискуссии 18 голосами депутаты отменили решение президиума. Как мне рассказали депутаты, на сессии отсутствовал один из инициаторов недоверия, первый вице-спикер Александр Плиев по семейным обстоятельствам. Судьбу еще одного голоса мне выяснить не удалось, но в принципе получается, что 20 депутатов стоят на своем, несмотря на давление, которое на них оказывается. Противники недоверия. Формальная сторона разногласий между инициаторами вотума недоверия и их противниками выглядит следующим образом. Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габаты сообщил информагентству РЕС, что вопрос вотума недоверия был отклонен президиумом из-за неверного юридического оформления. В качестве примера он привел аналогию с вынесением недоверия экс-главе МИД Республики, ныне депутату парламента Давиду Санакоеву в 2015 году. Алан Габаты в частности сказал, цитирую, по протоколу от 11 марта 2015 года тогдашний глава МИД отчитался перед депутатами о проделанной работе за год, после чего парламентарии посчитали его работу неудовлетворительной. Конец цитаты. А спикер парламента Алан Тадаев, в свою очередь, предложил депутатам на заседании президиума пройти все этапы правового оформления, после чего вопрос будет внесен в повестку дня. То есть Алан Габаты и Алан Тадаев ссылаются на норму подотчетности правительства парламенту, на процедуру, когда после обсуждения министерского отчета депутаты могут отправить его в отставку. Это такие деревенские хитрости. Дело в том, что по регламенту 12 и более депутатов могут собрать неочередную сессию и выносить на обсуждение любые вопросы. Аналогии с отставкой Санакоева тоже не лишены лукавства. В 2015 году Давида Санакоева наказали за то, что он обнародовал альтернативный проект нового интеграционного договора с Российской Федерацией в пику тому, который лоббировала в ту пору партия парламентского большинства «Единая Осетия» и лично спикер Анатолий Бибилов. Возмущение было вызвано тем, что он в своем альтернативном проекте пересматривал некоторые пункты, с одной стороны принципиальные для кураторов, с другой противоречащие интересам Южной Осетии, в частности, ликвидацию югостинской армии. По всей видимости, единоосы обязались протащить договор именно в том виде, в котором его спустили из Москвы. Отсюда и такая жесткая реакция на любые попытки его отредактировать, чтобы другим было неповадно. Но формально отправлять в отставку Санакоева было не за что. Поэтому решили наказать как бы по итогам работы. Дескать, не расширяет суверенитет, не ведет внешнюю политику. При этом все прекрасно понимали абсурдность обвинений. Министр иностранных дел Южной Осетии – должность номинальная, фактически. Внешнее направление курирует Москва, а красуется на приемах президент. Здесь же ситуация совершенно иная. Министра юстиции и внутренних дел наказывают за конкретное преступное деяние, за издевательство над заключенными, за применение пыток. Их наказывают за грубейшее нарушение этики. Они пытались ввести в заблуждение парламент, обманывали депутатов, когда стерли записи с камер наблюдения и на голубом глазу утверждали, что в тюрьме записи на видеокамерах обновляются каждые сутки. И еще оба министра имели возможность защитить свои позиции. Их объяснения выслушали депутаты и после этого приняли обращение. То есть, по сути, они уже отчитались. В этом контексте попытки затеять обсуждение итогов их деятельности, обсудить их былые заслуги – это попытка заболтать их злоупотребление и увести от ответственности. Надо отдать должное президентской коалиции. Они сделали все, что могли. Они оттянули рассмотрение вотума недоверия как минимум на неделю. В ближайшее время вернется из Петербурга президент Бибилов, и тогда начнется настоящий краш-тест для народных избранников с щедрыми предложениями и многозначительными предостережениями. решениями. Задача из 20 депутатов сломать хотя бы четверых. Если их останется 16, то они не набирают большинства. Срок на это неделя. Но если не получится за неделю, можно подождать и две. Ломать через колено регламент – дело нехитрое. Мы не раз были этому свидетелями. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Инициатив, направленных на урегулирование замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, в последние годы звучало все меньше. Но вот недавно они посыпались одно за другим, на сей раз за счет расширения числа заинтересованных игроков. О предложении президенту самопровозглашенной Республики Абхазия со стороны председателя одной из турецких партий и о других идеях рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
За десятилетия существования так называемых замороженных конфликтов на постсоветском пространстве уже звучало немало инициатив по их разрешению, как правило, со стороны бывших метрополий, поскольку сепаратистов статус-кво устраивает в гораздо большей мере. Инициаторы обычно декларируют свои предложения в качестве компромисса, хотя на самом деле, что очевидно почти всем, хотят протащить интересы своей стороны конфликта. Да и будем реалистами, компромиссы, которые могли бы по-настоящему удовлетворить обе стороны, тут попросту невозможны. Вот почему в последние годы все больше заинтересованных персоналей постепенно переходили от выдвижения заведомо обреченных на отказ инициатив к китайской мудрости. Надо сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп твоего врага, если проплывет. И вот на днях СМИ принесли сообщение о рождении новых подобных предложений, на сей раз за счет расширения числа заинтересованных игроков и решаемых квадратур круга. Так, делегация Абхазии во главе с министром экономики республики Отгуром Ардзинба посетила Турцию и встретилась с председателем партии «Родина» Турецкой республики доктором Догу Перинчиком. На переговорах, которые прошли в искренней и дружеской атмосфере, конец цитаты, лидер партии «Родина» Догу Перинчик подчеркнул значение дружбы между странами Черноморского и Средиземноморского регионов и отметил: «Дружба с Россией и Абхазией носит стратегический характер». Перинчик представил свои предложения по развитию этой дружбы в виде плана дружбы «Черное море, Средиземное море» для его последующей передачи президенту Абхазии. План включает следующие пункты. Первый. Турецкая республика признает государственность Абхазии. Второй. Россия и Абхазия признают Турецкую республику Северного Кипра, ТРСК. Третье. Турция и ТРСК признают Крым российской территории. Четвертое. Россия и Абхазия используют свое влияние для того, чтобы положить конец оккупации Нагорного Карабаха Арменией. Конец цитаты. Должен сказать, что пока я читал первые три пункта плана, удовлетворенно кивал. Что ж, хорошо. И тут почему бы нет. И это тоже неплохо. А вот о четвертый пункт, ради которого, наверное, план и составлялся, что называется, споткнулся. Деоккупация Нагорного Карабаха Армении означает, разумеется, возвращение его в состав Азербайджана. Но как абхазы могут бороться за это? Дело не только в том, что жители Арцаха – наши братья-сепаратисты, и не только в том, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора, которая не могла бы не возмутиться такой постановкой вопроса. Главное же, убежден, состоит в следующем вопросе. Как быть с арцахцами в случае возвращения Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку, с какой радости они пожертвуют своими национальными интересами ради выполнения плана дружбы, не говорю уже о восприятии плана многими мировыми игроками, которым он не выгоден. Я прочел об этом плане и о встрече в Турции в РИА Новости, где пересказали содержание публикации в турецкой газете, а вчера на российском интернет-ресурсе Правда.ру встретил публикацию «Западный социолог о конфликтах на постсоветском пространстве». Это интервью главному редактору «Правды.ру» Инне Новиковой, российского психолога, социолога, президента Международной академии гуманитарных технологий «Вашингтон» Евгения Гельбо. Самым интересным в этом интервью мне показалось следующее. Рассуждая о перспективах армяно азербайджанского урегулирования, Евгений Гельбо высказал оригинальную идею. Азербайджан сможет уступить Карабах, только получив очень серьезные компенсации. В другом месте, рядом с Азербайджаном, существует сильное государство, в рамках которого захвачено примерно 2/3 его территории. Ведь Северный Азербайджан, который сейчас является отдельным государством, это только 1/3 территории Азербайджана. Соответственно, 2/3 оккупированы Ираном, 2/3 входят в состав Ирана. Конец цитаты. Айда Гельбо, айда геополитик. И тут снова приходит на память крылатая фраза. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему в рубрике «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Журналист Аста Ардзама на своей странице Facebook высказала мнение по факту избиения сухумчанина Беслана Хварцкия. Хварцкия предположительно избит за комментарий под постом о свадьбе в семье Абхазава. Вся страна несколько дней гудит, все потрясены. И вот что интересно, когда же мы услышим наконец внятную речь наших политических и общественных деятелей, которые напомнят о верховенстве закона, о недопустимости самосудов, те, которые заверят, что наказание будет соизмеримо преступлению. Ну, может, еще старейшин, раз уж мы так любим спекулировать Апсуара, которые скажут, что избивать вшестером одного безоружного не есть вести себя как настоящий абхазский мужчина. Когда и кто напомнит, что есть такой священный принцип, я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить, а затыкать палками рот всем, кто небольшого о тебе мнения неприемлемо. Где, прости Господи, наши активные борцы за справедливость, которые так любят митинговать? Но нет, сейчас предпочтительнее отмалчиваться и на всякий случай напомнить, что всегда надо следить за своими словами. Мол, сам виноват. В субботу в селе Кутол состоялась свадьба на 2000 человек, поразившая воображение почти всей Абхазии. На столах стояли жареные козлы в натуральную величину, не говоря уже о прочих излишествах. Фото с козлами разошлось по социальным сетям и телефонам со скоростью вируса. Этот апофигей с козлами останется в свадебной истории Абхазии как образец кичливости и дурного вкуса, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она считает, что можно было бы потратить лишние деньги с умом, так, чтобы молодожены и все другие вспоминали об этом как о великодушном поступке, который служит образцом благородства. Венедиктова предложила создать благотворительный фонд имени этих самых молодоженов, который помогал бы малоимущим семьям при рождении первого ребенка. Или купить автобус одному из абхазских интернатов, чтобы дети могли по воскресеньям ездить на экскурсии по родной стране. У Рауля Хаджима, видимо, есть только одна возможность относительно спокойно отработать свой второй срок, договориться с оппозицией о реформах, пишет главный редактор газеты «Чегенская правда» Инал Хашид. Президент Абхазии Рауль Хаджимба уже официально вступил во второй срок своего правления. И хотя оппозиция судится с ним, не признавая итогов президентских выборов, даже там есть понимание, что поезд уже ушел. Хаджимба назначил старого нового премьер-министра Валерия Бганба. Всем своим видом президент показывает, что сейчас ему нечего бояться. Торговаться с оппозицией нет резона. После выборов, которые оппозиция так бездарно проиграла, она находится, если не в состоянии полураспада, то почти близко к этому. Так что протестных митингов у стен президентского дворца, которых так дежурно побаивается власть, в ближайшее время не ожидается, прогнозирует Хашик. Ситуацию в стране, на его взгляд, можно переломить лишь масштабными реформами во всех сферах, от политической, административной до преобразований в экономике, социальной сфере и борьбе с криминалом и коррупцией. Имитация реформ или полумеры лишь усугубят кризис. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Службе госбезопасности Грузии ответили на обвинение КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия в том, что грузинские силовые структуры готовят провокацию на де-факто границе в зоне грузино-осетинского конфликта. Подобные провокационные заявления представляют собой часть кампании по дезинформации, активно используемой оккупационными силами в последний период для оправдания инспирированных ими же провокационных действий, прокомментировали в СГБ заявление Юго-Осетинского силового ведомства, передает общественный вещатель. СГБ заявили, что официальный Тбилиси будет использовать все рычаги, чтобы обеспечить безопасность местного населения. Ранее Юго-Осетинское КГБ заявило об активной подготовке силовыми структурами Грузии масштабной провокации на границе. Грузинские спецслужбы на протяжении последних двух месяцев целенаправленно распространяют дезинформацию, вводя в заблуждение не только свое население, но и политическое руководство страны, утверждают в Цхинвале. Группа депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия на сегодняшнем заседании сессии предложила внести в повестку дня вопрос об отмене решения Президиума 23 октября о выражении недоверия двум членам правительства, министрам внутренних дел и юстиции. Как сообщает пресс-служба парламента, изначально в повестке сессии значился один пункт – проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете на 2019 год. В ходе голосования за отмену решения Президиума парламента 18 депутатов проголосовали «за», в результате чего большинством голосов было принято постановление парламента об отмене решения о выражении недоверия членам правительства, министру внутренних дел и министру юстиции, сообщает информагентство РЕС. По вопросу поправок в бюджет выступила председатель Комитета парламента по бюджету и налогам Елена Джиоева, которая отметила, что данный законопроект был поддержан всеми членами комитета. К нему приложены все необходимые сопроводительные документы. Законопроект был принят большинством голосов депутатов. Гражданские активисты провели в Тбилиси акцию протеста возле администрации правительства Грузии. По их словам, целью акции перформанса было еще раз напомнить общественности, что во власти пребывает сила, которая находится под влиянием России. Участники акции, расположившись на асфальте за импровизированным столом с эмблемой правящей партии «Грузинская мечта», изображали членов кабинета министров и демонстрировали на баннерах заявления, сделанные ими в последнее время. «Сегодняшняя власть пророссийская подталкивает страну на север, в то время как наш основной внешнеполитический курс направлен на Запад. Этот выбор, который сделали граждане Грузии много лет назад, записан в Конституции. Правящая партия противостоит тем ценностям, на которых стоит демократическое государство европейского толка. Наш перформанс направлен на то, чтобы еще раз напомнить, что грузинская мечта – это русская мечта», – заявил один из организаторов акции Надар Рухадзе.
Новости представила Амина Умарова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта стала российской мечтой, так считают гражданские активисты, которые сегодня собрались перед зданием правительственной администрации в Тбилиси. Они устроили перформанс, изображая министров и критикуя их за последние заявления, которые, по мнению участников акции протеста, указывают на пророссийский курс правительства Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Говорит Москва.
Запись голоса советского диктора Левитана раздалось несколько раз у здания правительства Грузии в Тбилиси, когда в нем заседал кабинет. Это было частью перформанса грузинских активистов, которые решили сегодня выразить свое недовольство политикой грузинской мечты. Изображая правительственное заседание, активисты расселись на асфальт вокруг сине-желтого партийного флага. Только вместо грузинской мечты на нем было написано «Российская мечта». Потом участники перформанса подняли плакаты с тезисами, которые которые, по мнению организаторов, указывают на пророссийский курс грузинских властей. Августовскую войну начала Грузия. Грузия стала зависима от экономики России. По чьей инициативе и зачем прошла встреча министров иностранных дел Лаврова и Залкалиани? Но Дарухадзе, один из организаторов протестных акций, позорно Руставели, сегодня изображал министра обороны Ираклия Гарибашвили. Рухадзе рассказал о своих претензиях к своему герою.
Так называемая граница ползет каждый день. Бордеризация за 7 лет правления грузинской мечты не останавливалась. На этом фоне новый министр обороны, хорошо нам знакомый Ираклий Гарибашвили, заявляет, что грузинская мечта оказывается первая и единственная власть, при которой Грузия не потеряла территории. Мы считаем, что это позор, и поэтому мы сегодня здесь.
Еще один участник акции протеста Иракли Павленишвили изображал премьер-министра Георгия Гахария, предъявил другие претензии к властям.
Мы хотим показать, что сегодняшнее заседание правительства на самом деле заседание российского правительства. Риторика министров грузинской мечты за 7 лет правления стала открыто пророссийской. Препятствование строительству порта Анаклия, встреча Лаврова и Залкалиани, рост зависимости от экономики России. Все эти факты указывают на то, что власть выполнила директивы России.
Мы можем перечислить еще много шагов грузинской мечты, сделанных в русле российского курса, сказала сидевшая рядом активистка Тамара Кабадзе. Выход она видит в предстоящих парламентских выборах. Мы протестуем и говорим, что собираемся бороться еще один год, чтобы эта власть сменилась в 2020-м и чтобы никогда больше не приходили пророссийские силы к власти. Члены правительства никак не отреагировали на акцию «Перформанс», но своими другими заявлениями косвенными отвечали на критику активистов. К примеру, премьер-министр Георгий Гахари, открывая правительственное заседание, обратил внимание на важность и значимость принятого накануне представителями Палаты США единогласно акта в поддержку Грузии. Что же касается тесных экономических связей с северным соседом, на это Георгий Гахари тоже косвенно еще вчера ответил, обращаясь к участникам международного форума. «Шелковый путь».
Грузия – ворота этого региона. Наша цель – интеграция не только с Востоком и с Западом, но и с Севером и Югом. Поэтому Грузия делает конкретные шаги для того, чтобы иметь сильные экономические отношения со всеми партнерами в регионе и за его пределами.
Заявил Георгий Гахария 23 октября. Не разделяет критику оппонентов министр экономики Натия Турнава. Она не считает, что экономика Грузии идет назад. И подтверждение тому обнародованные сегодня рейтинги по простоте ведения бизнеса Doing Business. Там Грузия опустилась на одну позицию с 6 на 7 место. Главное же, по словам Натии Турнава, то, кому Грузия уступила место. США обогнали нас, так что мы в конкуренции, кто более открыт и свободен, США или Грузия. Одним пунктом опережают США, но наши показатели улучшены и достигают исторического максимума. И министр обороны Иракли Гарибашвили не остался в долгу, ответив тем, кто считает, что Грузия сворачивает с евроатлантического курса. Он в Брюсселе 24-25 октября участвует в министериале НАТО. Оттуда он сообщил грузинскому общественному вещателю, что страна должна быть полностью готова по всем стандартам, чтобы когда наступит консенсус среди всех стран Альянса, Грузия стала полноправным членом НАТО. О стремлении Грузии к Западу говорили сегодня и в парламенте. Глава Комитета по вопросам евроинтеграции Тамар Хулуждава сообщила, что к десятилетнему юбилею Восточного партнерства Евросоюза парламент собирается принять резолюцию. Мы хотим, чтобы были определены конкретные промежуточные шаги от ассоциирования до членства Грузии в Евросоюз. Мы обращаемся к конкретными предложениями к институтам Евросоюза, к странам этой организации, чтобы определить приоритеты для нашего будущего сотрудничества, чтобы у грузинских властей сохранилась высокая политическая заинтересованность к европейской интеграции и чтобы не уменьшалась поддержка общества в этом процессе. По поводу этой поддержки, как следует из последнего опроса Национально-демократического института США, NDI, почти половина опрошенных считают, что Грузия идет в неправильном направлении. Такого, как отметили представители NDI, не наблюдалось все последнее десятилетие. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия выдала Москве российского хакера Ярослава Сумбаева. Его адвокаты не должны были требовать при отстановке Сумбаева в России, выдачи в Россию после того, как Страсбургский суд дал на нее добро, заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукяни. Адвокаты же утверждают, что Минюст не дождался окончательного решения СПЧ. За полемикой и ее развязкой следит Серго Бригвадзе.
Ярослав Сумбаев передан российской стороне. Пока о его дальнейшей судьбе больше ничего не известно. С прошлого года его адвокаты боролись за то, чтобы Сумбаев получил убежище в Грузии. Однако министр юстиции Тея Цулукяни приняла иное решение.
На основании приказа министра юстиции, который я издала 30 сентября, до этого в мае грузинские суды признали допустимой его экстрадицию. Очень жаль, что, как сейчас выясняется, адвокаты Сумбаева обманывали и вас, медиа, и в целом общество. У меня на руках письмо Страсбургского суда и его окончательный ответ, в котором говорится, что суд отказывает в приостановке этой экстрадиции. Все должны знать, какой бы стороны ни был гражданин, Грузия не убежище для преступников.
Решение Европейского суда по правам человека, о котором говорит Тея Цулукяни, было принято 6 сентября. В нем говорится, что иск с требованием приостановить экстрадицию Сумбаева был принят во внимание, однако суд не приостановит экстрадицию заявителя. Впрочем, адвокаты российского хакера 15 октября получили из Страсбурга второе письмо, о котором министр юстиции умолчала, говорит защитник Сумбаева Иване Норакидзе.
Страсбург прислал новое решение, в котором написано: суд не приостановил экстрадицию Ярослава Сумбаева, но принял иск в производство, и в ближайшее время он примет итоговое решение по делу о его экстрадиции. С этим письмом, естественно, министр юстиции очень хорошо знакома, но ничего больше она сказать не могла. Вышла и начала врать, основываясь на решении Страсбурга двухмесячной давности, которое сегодня уже утратило силу. И, как видите, 15 октября принято новое решение.
Министр была обязана дождаться окончательного решения ЕСПЧ, прежде чем принимать решение об экстрадиции Сумбаева, говорит Норакидзе. Чрезмерной готовностью удовлетворить запросы Москвы обвинили власть и в оппозиции. В интервью грузинским СМИ депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки заявил:
Министерство юстиции обычно очень спешит передавать России разных людей, в том числе тех людей, которые в прошлом были заняты политической или общественной деятельностью. Это противоречит практике цивилизованных стран. Министерство юстиции отличается излишним дружеским отношением в таких вопросах, которые могут быть болезненными для России, будь то передача кого-либо или открытие советских архивов.
Не обошел стороной решение министра юстиции и лидер национального движения Григол Вашадзе.
Как можно передавать человека, гражданина России, которому грозит физическое уничтожение в тюрьме, государству-оккупанту, с которым у тебя нет дипломатических отношений и расторгнуты все соглашения? Или, возможно, эта женщина, которая зовет себя министром юстиции, не знает, что происходит в российских тюрьмах?
Крайне негативное решение об экстрадиции Сумбаева оценивает и ряд правозащитников. Одна из них – бывший член комиссии по помилованию Илья Мухашаври. Никто не отменял конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях, подписанную в 1993 году бывшими союзными республиками СССР, говорит она. Однако Грузия и Россия вспоминают об этом лишь когда в этом есть взаимная выгода, считает правозащитница.
Любые заинтересованные лица или в информации, или в голове этого человека, они могли просто заказать прокуратуре, а прокуратура, в свою очередь, выплатила какие-то деньги грузинской стороне или в обмен на какую-то информацию или на какого-то арестованного грузина на территории Российской Федерации. Потому что все время у нас происходят передачи или грузинских так называемых воров в законе грузинской стороне или каких-то лиц чеченского происхождения или других якобы криминалов с грузинской стороны в Российскую Федерацию. Несмотря на то, что объявлено, что они между собой не сотрудничают.
Между тем, о возможной угрозе жизни Сумбаева сегодня говорила народный защитник Нино Ламжария.
Он обратился к народному защитнику. Мы перепроверили, и, насколько я знаю, в случае экстрадиции он не будет подвергнут смертной казни. Это информация, которую мы перепроверили. Других обращений к нам не поступало, и большего мы сделать не можем.
Цитирует омбудсмена сайт телекомпании «Рустави-2». Между тем, адвокаты Сумбаева сегодня заявили, что будут требовать от грузинских властей поднять вопрос об ответственности министра юстиции Грузии в принятии незаконного решения. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Две недели по всей Абхазии сотрудники ГАИ самопровозглашенной республики проводят мероприятие «Патруль», задача которого – улучшить дисциплину на дорогах и снизить число дорожно-транспортных происшествий. В состав патрулей входят и сотрудники оперативных подразделений МВД, которые выявляют нарушения в сфере незаконного ношения оружия и хранения наркотических средств. На выезде побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Трудно назвать благополучной ситуацию на дорогах Абхазии. Для нее характерно большое количество ДТП, случаи гибели людей и причинения вреда их здоровью. В столице немало любителей устраивать гонки на дорогах в ночное и вечернее время, создавая угрозу для участников движения. Особенно много любителей высоких скоростей среди молодежи, которая нередко садится за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы снизить печальную статистику, Министерство внутренних дел проводит патрулирование городов Абхазии силами КАИ с участием сотрудников оперативных подразделений. В Сухуми работают 10 патрульных экипажей и действуют 4 стационарных поста. Вчера на площади перед Сухумским вокзалом собрались на построение все машины и сотрудники Министерства внутренних дел. Начальник республиканской службы ГАИ Батал Агрба поставил задачу.
Выезжаем в микрорайон. Всем нам известны цели и задачи. Проверять пешеходов на предмет незаконного хранения, ношения психотропных веществ, огнестрельного оружия, колющего, режущих предметов. ГАИ, задача задерживать лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Задерживать лиц, управляющих транспортом в отсутствии регистрационных номерных знаков. Спецназ вежливо, культурно лиц, которые сопротивляются законным требованиям сотрудников милиции, задерживаем в машину, в отдел, а дальше фильтрационная группа разберется. Задача всем ясна?
Так точно.
Вопросы есть?
Никакие.
По машинам всем удачи, давайте.
Под звук сирены, мигания огней, патрульные машины двинулись в новый район и разъехались по улицам и закоулкам. Батал Агрба рассказал о самых свежих результатах.
На сегодняшний день в ходе проведения мероприятий за один час было уже задержано 5 лиц, четверо из которых управляли транспортом в нетрезвом состоянии, один подразделение за употребление каких-то иных психотропных веществ. Он доставлен в республиканский наркологический диспансер, где непосредственно будет все проверено и задокументировано. А также множество остальных административных выявлений, которые сегодня не позволяют держать дисциплину в безопасности дорожного движения на нужном уровне. По хранению и ношению огнестрельного оружия вчера были задержаны 2 лиц, один из которых предъявил соответствующие документы, позволяющие ему хранить, но не носить. В соответствии с этим были приняты меры. Другой гражданин, который имел огнестрельное оружие при себе, оно хранилось при нем незаконно, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Сарафанное радио в Абхазии одно из самых популярных. Оно быстро распространяет информацию о том, что город усиленно патрулируется. И это, по словам Батала Агрба, привело к тому, что на дорогах стало намного тише и спокойнее. Начальник ГАИ информирует о том, что снижение числа ДТП есть, но совсем небольшое.
Если сравнивать 9 месяцев прошлого года с отчетным периодом 2019 года, сказать, что мы смогли существенно снизить дорожно-транспортные происшествия. Нет, у нас на сегодняшний день есть снижение на 2,5%. Мы считаем, что это несущественная разница. А если говорить о количестве погибших, за 9 месяцев у нас 44 человека. В 2018 году за отчетный период было 52 человека. Рано подводить итоги. Отчетный год у нас еще 3 месяца, которых необходимо еще подтягивать вот такими мероприятиями. Секунду. На приеме 88-й.
Человека и машину наркотическую.
Где находитесь? Скажите, я сейчас подъеду.
На Пятерок.
Задержали вы его, да? Доставляйте в первый отдел. Не надо останавливаться, в первый отдел давай.
насколько эффективно мероприятие. Сейчас у гражданина, который управлял Мерседесом 211 модели, визуальный осмотр позволил сотруднику милиции сделать вывод, что он находится в наркотическом опьянении. Сейчас будет приглашен врач-лаборант республиканского наркологического диспансера, который будет проверять его и документировать.
Статистика гибели на дорогах в Абхазии относительно высокая и составляет 23 человека на 100 тысяч населения. Батал Агарба говорит о том, что люди часто критически высказываются в соцсетях по поводу работы ГАИ, требуют наведения порядка, а между тем очень сложно добиться, чтобы они хотя бы пристегивались, начав движение. На вопрос о наиболее острой проблеме в работе службы ГАИ Батал Агарба ответил, что это целый комплекс проблем. Дефицит кадров, тяжелый режим работы, отношение граждан к сотрудникам и крайне низкая заработная плата.
У нас нет необходимого количества инспекторов для того, чтобы обеспечить все потребности в организации безопасности дорожного движения. Сегодня не столь популярна работа в органах внутренних дел, именно в подразделениях госавтоинспекции, сложность, напряженность. На сегодняшний день в городе Сухум службу несет 22 инспектора. Чтобы вы понимали, сутки дежурит 10 человек, в следующие сутки дежурит еще 10 человек. И два командира, которые круглосуточно с ними находятся. Вот 10 инспекторов на весь большой город Сухум. Смогут ли они адекватно отреагировать на те или иные задачи, которые могут встать на рынке в это время, на новом районе, на турбазе по улице Акертава или по улице Леона или проспект Мира в часе пик. Штатные единицы замещено в городе Сухум. Из 100% замещено 30%.
А почему люди не идут?
Просто пойдемте, сейчас начнем. Тот же гражданин, который находился в нетрезвом состоянии. Зададим ему пару вопросов, как он будет его психоэмоциональное состояние, агрессивное поведение. Не каждый может ежедневно выдерживать такое отношение.
Непонятно, как при такой крохотной зарплате выживают сотрудники ГАИ. Естественно, встает вопрос коррупции, в которой нередко обвиняют службу. Батал Агрба уверенно заявляет, что поборов в ГАИ по отношению к местному населению нет, но возникают периодически проблемы с туристами.
Пускай каждый гражданин, кто об этом говорит, вспомнит свой личный случай. Как вы думаете, наши граждане, которые за грубейшее нарушение хамят, сопротивляются порой и физически? О коррупции там речи не может быть, это исключено. Есть, к сожалению, факты в отношениях с туристами. Это проблема Министерства внутренних дел. Стоит у нас. Были проведены специальные мероприятия по выявлению. Была проведена общественная работа с нашими туристами информационная. Если он столкнулся, да, с каким-то незаконным деянием со стороны сотрудников ГАИ, куда ему обратиться и где оперативно будет эта проблема с него снята? На официальный сайт Министерства внутренних дел там есть специальная ссылка, где в круглосуточном режиме модерация обрабатывают все обращения.
За курортный сезон нынешнего года было 37 обращений от туристов. По каждому проводилась проверка. Несколько сотрудников были понижены в звании, 6 человек были из ГАИ уволены. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пришло время для рубрики «Панорама». 23-24 октября в форуме «Россия-Африка» в Сочи участвовали главы 43 стран и правительств. В своем выступлении президент России Владимир Путин, в частности, объявил о списании 20 миллиардов долларов долгов африканских стран России. Это сообщение вызвало оживленное осуждение в России. Эксперты указывают, что эта сумма равная всем ежегодным расходам регионов России на здравоохранение. Вызывает удивление, что списываются долги вполне платежеспособных нефтедобывающих стран. Почему сейчас путинская Россия пытается в духе СССР соперничать США и Китаем за влияние в Африке? Стоит ли игра свеч? Выгодны ли отношения со странами этого континента? Эти вопросы мой коллега Александр Гостев задает политологу из Кейптауна Ирине Филатовой.
Мир говорит о возвращении России в Африку, о бизнес-проектах, об участии политтехнологов в выборах, о военных соглашениях, о российских наемниках и уже официальном присутствии российских военнослужащих в той или иной африканской стране. Вам это возвращение в какой-либо форме стало заметным?
Да, информации стало, безусловно, больше. Конечно, это заметно не так, как китайское влияние. Просто по числу китайцев, которые присутствуют в разных странах, по числу бизнесов китайских, по тому хотя бы, что в ЮАР собираются вводить в школах китайский язык, это заметно гораздо больше. Но сообщений, в принципе, о присутствии России, например, в Центральноафриканской Республике, о каких-то других деловых начинаниях российских бизнесов, таких сообщений стало больше. Очень много ведь писали о той сделке, которая не состоялась по строительству атомных электростанций в Южной Африке. Может быть, теперь эта сделка состоится.
Зачем Москве нужны африканские лидеры, в целом понятно. Но зачем им нужен Владимир Путин как стратегический партнер на долгие годы?
Россия нужна для того, чтобы какой-то еще один выбор иметь. Вот считается, во всяком случае, так. Западные страны ставят очень серьезные и тяжелые условия для предоставления своей помощи. Они требуют реструктурирования экономики, реформ, они требуют отчетности и так далее. Китайцы, с другой стороны, так считается, требуют за свою помощь материального вознаграждения. Эти интересы они отстаивают очень жестко, не вмешиваясь при этом ни в политику, ни в экономику африканских стран. А вот Россия, она сделает, во всяком случае обещает президент Путин, совершенно иначе. Она не будет ставить таких жестких условий своей помощи и попытается в финансовом отношении создать такие условия, в которых африканским странам будет комфортнее. То есть, например, производить расчеты не в долларах, а в другой валюте, не ставить каких-то реструктурирующих условий для предоставления помощи. Что касается политической стороны дела, все-таки африканские страны составляют самый большой блок в Организации Объединенных Наций. И если бы удалось наладить отношения с этим блоком, то это, безусловно, с политической точки зрения было бы выгодно России и, прежде всего, конечно, президенту и администрации президента и так далее. Есть, пожалуй, еще одна политическая сторона этого дела. Все-таки Путин очень часто говорит о том, что нужно реструктурировать современную экономическую глобальную архитектуру. В этом отношении Африке отводится какая-то определенная роль.
Идеологическая составляющая была основой сотрудничества Советского Союза с самыми разными африканскими режимами и правителями в эпоху Холодной войны. Сегодня, подписывая любые соглашения с Россией в нынешних международных условиях, африканские президенты или премьер-министры понимают, что опять вынуждены будут занять одну из сторон баррикады. Понимают ли они, кроме выгод, все риски дружбы с Россией?
Годы Холодной войны ведь все-таки была выгода многим африканским странам от того, что можно было сменить позицию. То есть за ними ухаживали с разных сторон, за этими режимами. Такого вот резкого разделения не было. Во многих случаях африканским правительствам удавалось получать деньги, средства, помощь и от той стороны, и от другой. Конечно, бывали случаи, когда это было уже намертво привязано, казалось бы, намертво, на долгие годы. Я думаю, что сейчас осознание того, что такая привязка на долгие годы возможна, такого нет. Они надеются получить помощь. А там кто нас заставит что делать? Есть и другая сторона, а именно все-таки в африканских странах антизападные настроения очень сильны. И получить партнера, у которого столь же сильно антизападные настроения, это кажется выгодным.
Насколько вообще жива на континенте память о влиянии и присутствии Советского Союза в Африке в 20 веке? Или уже об этом, кроме стариков, никто не помнит?
У СССР не было колоний в Африке. С этой точки зрения память очень хорошая. Не было колоний, они нас не угнетали. И с другой стороны, о том, что СССР помогал в освободительной борьбе, об этом память тоже есть. Она не конкретная, она очень абстрактная, но все-таки вот в этом абстрактном виде она присутствует.
Рассказывала политолог-африканист Ирина Филатова. С ней беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.